Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Макрине. Далее из архива нашей радиопрограммы в авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь русской церкви в 20 веке» беседа с Лидией Алексеевной Головковой. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Видишь ли миролюбие Господа сил? Потому что с ним невидимые силы ангельских воинств. Видишь ли вместе мужество и человеколюбие воеводы сил? Будучи Господом сил и имея все сонмы ангельских воинств, он не уязвляет ни одного из противников, никого не низлагает, никого не касается, но сокрушает лук и оружие, и щиты сожигает огнем. Сокрушает лук, чтоб с него не пускали уже разжженных стрел, ломает оружие, употребляемое в рукопашном бою, чтобы не могли получить ран те, на которых враг коварно нападает вблизи. И щиты сожжет огнем, лишая супостатов защиты и все обращая в благодеяние врагам. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Пока мы занимаемся предметами вне Бога, не можем вместить в себе познание Боге. Ибо кто, заботясь о мирском и погрузившись в плотскую рассеянность, может внимать учению о Боге и иметь довольно тщательности для столь важных умозрений? Не видишь ли, что слово, падшее в тернии, бывает подавлено тернием? А тернии — плотские удовольствия, богатство, слава, житейские заботы. Ищущий познание о Боге должен будет стать вне всего этого, и, приведя себя в бездействие страсти, воспринимать познание Бога. Ибо в душу затесненную, предварительно занявшими ее помыслами, как войдет понятие Бога? Знал и фараон, что только праздному свойственно искать Бога, почему и укоряет Израиля: «Празни, празни есте, и глаголите, Господу Богу нашему помолимся». Но как хороша и полезна для предающегося праздности та праздность, которая производит в нем безмолвие, нужное для принятия спасительных учений, так худа праздность афинин, которая ни во что же и на упражняхуся, разве глаголите что или слышите новое. Сей праздности подражают некоторые и ныне, употребляя свободное время в жизни на изобретение какого-нибудь непрестанного нового учения. Такая праздность приятно нечистым и лукавым духом. Сказано: «Егда нечистый дух изыдет от человека, речет, возвращуся в дом мой, отнюду же изыдох. И пришед обрящий дом оны, празден и пометен». Посему праздность наша да не откроет входа противнику, а напротив того, не будет оставлять праздным внутренний наш дом, вселив в себя предварительно Христа духом. Пророк сперва даровал мир тем, которых дотоле обеспокоивали неприятели, потом говорит: «Упразднитесь от развлекающих вас врагов, чтобы в безмолвии созерцать вам учение истины. Посему и Господь говорит: «Всяк, иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Итак, должно упраздниться от дел супружеских, чтобы заняться молитвою, упраздниться от попечения богатстве, от пожелания земной славы, от наслаждения удовольствиями, от зависти и всякого злого дела против нашего ближнего, чтобы, когда душа наша в тишине и не возмущается никакою страстью, в ней, как в зеркале, было чисто и не омрачено Божие озарение. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Очевидно, что Господь говорит сие о своем страдании, как и в Евангелии сказано: «И аз, когда вознесен буду, вся привлеку к себе. И яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися Сыну Человеческому на земле». Итак, поскольку ему надлежало вознестись на кресте за язычников и приять вознесение за всю землю, то говорит: «Вознесуся во языцах, вознесуся на земли». Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Обрадованный Божией помощью, пророк дважды возгласил то же слово: «Господь сил с нами», как наступающий и наскакивающий на врага в совершенной доверенности к Спасителю душ наших, что при его помощи ничего не постраждет. Ибо аще Бог по нас, кто наны? Даровавший победу Иакову и после борьбы провозгласивший его Израилем, вот кто заступник наш. Сам он воинствует за нас, а мы да безмолвствуем, ибо той есть мир наш, сотворивый обоя едино, да оба созиждет воединого нового человека.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная Маклина. Преподобная Маклина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского, родилась в Каппадокии в начале IV века. Ее матерь, Эмилия, видела во сне ангела, назвавшего еще не родившуюся Феклой, в честь святой первомученицы Феклы. Святая Эмилия исполнила волю Божию и назвала дочь Феклой. Другие же родственники именовали девочку Маклиной в честь бабушки, пострадавшей во время гонения на христиан при императоре Максимиане Галерии. Кроме Маклины в семье было еще 9 детей. Святая Эмилия сама руководила воспитанием и образованием своей старшей дочери, учила ее грамоте по священным книгам и псалмам Давида, выбирая те примеры из святых книг, которые назидали в благочестии и богоугодной жизни. Святая Эмилия приучила свою дочь посещать церковные службы и совершать домашние молитвы. Макрина была научена также правильному ведению домашнего хозяйства и различному рукоделию. Она никогда не оставалась праздной и не участвовала в детских играх и забавах. Когда Макрина выросла, родители обручили ее с благочестивым юношей, но жених вскоре скончался. Многие молодые люди стремились к браку с ней, но Макрина всем отказывала, избрав девственную жизнь и не желая изменять памяти умершего жениха. Преподобная Макрина жила в доме своих родителей, помогая им исполнять домашние работы вместе со служанками как старше. Она тщательно следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер. После смерти отца она стала главной опорой для семьи. Когда все дети выросли и покинули родной дом, святая Макрина убедила свою мать, святую Эмилию, оставить мир, отпустить рабов на свободу и удалиться в девичий монастырь. Некоторые из служанок-рабынь последовали их примеру. Приняв иноческий постриг, они жили вместе, одной семьей, вместе молились, вместе работали, имели все общее, ничем не отличаясь друг от друга в образе жизни. После смерти матери святая Макрина руководила сестрами обители. Она пользовалась глубоким уважением всех знавших ее. Строгость к себе и воздержание во всем были присущи святой в течение всей жизни. Спала она на досках и не имела никакой собственности. Святая Макрина была удостоена дара чудотворения. Был случай, рассказанный сестрами обители святому Григорию Нискому после смерти святой Макрины, когда она исцелила девочку, у которой на глазу было бельмо, поцеловав этот больной глаз. По молитвам святой, в ее обители во время голода не оскудевала пшеница, необходимая для пропитания сестер. Умерла святая Макрина в 380 году, до последнего вздоха вознося благодарственные молитвы Господу за полученные от Него в течение всей жизни благодеяния. Похоронена преподобная в одной могиле с родителями. Мы слышали в жизнеописании преподобной Макрины о ее верности умершему жениху как причине уклонения от брака. Такой подход к жизни не прописан ни в каких правилах, ибо брак есть снисхождение к немощи естества, и формально она имела право на брак. Святая же Макрина живет выше естества, ее понятия ориентированы на жизнь вечную, ибо Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И в нем живым обретается ее жених, которому обязана она сохранять верность. Так и в Святом Евангелии мы встречаем немало мест, где Господь, призывая к высокому образу жизни, добавляет «Кто может вместить, да вместит». Эти-то последние слова истинными ревнителями благочестия воспринимаются как заповедь, ибо они созрели уже духом для того, чтобы ее исполнить.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Православной Церкви в XX веке». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дел репрессированных после Октябрьского переворота. Лидия Алексеевна, а теперь давайте вот перейдем к самой важной части нашей беседы. Вот с какого периода и что мы сейчас можем охватить? Мы поговорим отдельно о Бутово или все-таки давайте закончим, может, о Сухановской тюрьме и о людях, вот эти слои, представители нашего народа, самые разные, это интеллигенции, крестьян, судьбы отдельных. И что для вас было, когда вы в руках держали эти дела, что вот вас потрясало?
Во-первых, самое, может быть, даже главное – хотя, может быть, это и не связано там с верой, с религиозностью. Это то, что мы вынимали этих людей из небытия. Иначе о них никто бы никогда уже не вспомнил. Может быть, даже у них и никто не остался. Были там и сироты, и люди, которые даже не могли узнать что-либо о них. Где-нибудь в деревне, в глухой каком-нибудь, откуда там арестовано 20-30 человек. Но они никогда, им в голову не пришло бы узнавать, что там с ними дальше было. И вот этих людей просто, мы, можно сказать, своими руками вот вынимали из этого забвения. И вот это ощущение было очень сильное, потому что они как бы перетекали, ну, внешне на бумагу, а по существу это были живые души все, пострадавшие абсолютно ни за что. И когда мы начали смотреть эти дела, то все время стали попадаться священнослужители. Причем особенно в начале это было в очень большом количестве. За небольшой срок попалось где-то около 250 священнослужителей. И тогда вот этот списочек отнесли патриарху. И он благословил, ну, увидел, что это особенное совершенно место, и благословил заниматься отдельно бутовским священством, которое полегло там. Вот это было начало, когда мы стали откладывать в сторонку священнослужителей, но по дороге можно было кого угодно откладывать, например, художников, которые для меня, конечно, очень близкие были. Потому что мы тоже поражались, что такое? До 100 человек. Художников около 100 человек, там 98, что ли. Художник. За что? Почему? Люди и далекие и от политики, и от веры. Потому что там были люди, которые совершенно отошли уже. Но прекрасные художники. Что такое? Почему в этом месте такое количество? Или там генералы. Ну, генералы понятно. Это, конечно, понятно. Это бывшие царские генералы. А некоторые перешли к красным и стали красными генералами. И вот этот момент тоже такой очень щепетильный. Например, я очень подружилась с одной женщиной, которая во Франции живет. Сейчас она вышла замуж туда. У нее дедушка. Он перешел как раз на сторону красных. И ее это страшно смущает. И она очень переживает. Потому что она, в общем, такой монархист и такой человек совсем других устремлений. Она не может понять, как это, почему это случилось. А таких немало случаев, что они перешли на сторону красных. И я думаю, что это не всегда было из-за того, что не из-за страха. Это люди не трусливые были. А они в какой-то момент не сориентировались. Им показалось, что да, вот это вот народу полезно.
Ну, вот эти перемены, они
да,
как бы.
Мы пройдем этот ужасный период, там, а потом, значит, все наладится.
А потом для многих людей той закалки было, если уже оставаться жить здесь, оставаться нужно было в той или иной форме служить Отечеству. Они могли так и для себя и говорить, что я не советом служу, а я служу России. Это можно назвать, с одной стороны, можно было сказать, ну да, это лукавство, лишь бы выжить. Но если жить в этих условиях, главное, чтобы ну, не предавали и не было. Но с другой стороны, ведь рухнул мир, а присяга-то была. Одна присяга, а потом вторая.
А уже некому присягать было. Уже присяга та была, как бы не действительно, уже нету тех, кому они присягали. Значит, они должны, если они думают там о государстве, о том, чтобы не поработилось просто, грубо говоря, другим государством, то они считали где-то себя обязанными, например, обучать молодое поколение офицерское. И здесь они чувствовали себя не изменниками. Они просто передавали свои знания. Но это по-разному было. Например, Джунковский, генерал тоже, губернатор московский, любимый очень Москвою, а потом он был шеф жандармов, совершенно особый такой был шеф жандармов, он сразу ушел из армии, он не хотел, как он говорил, не хочу смотреть, как разваливается армия, и не хочу в этом участвовать. Вот, и больше он не служил в армии, а смиренно, совершенно самым кратчайшим образом, какое-то время был церковным сторожем, давал уроки иностранных языков. И вот он-то как раз соблюдал все... И присягу, и веру, и все было с ним. Так что такие люди тоже были, которые не разрушились.
Но он выжил?
В Бутове лежит.
То есть это все равно в некоторой вот такая...
И те, которые стали красными генералами, и те, которые не стали красными, не считали возможным для себя служить в этой армии, они все равно, как бывшие царские офицеры, как бывшие люди, занимавшие ответственные посты при царской власти, они все пошли под нож просто.
Ну, давайте тогда мы поговорим сейчас, Лидия Алексеевна, вот о церковнослужителях, о наших иерархах и мирянах, о верующих людях в первую очередь. Вот, отдадим дань им. Что для вас было неожиданным? Вот вы, например, рассказали, день памяти был священномученика Серафима Чичагова. Это вообще, ну, это человек такого масштаба необыкновенного. То, что он сыграл такую роль в том, что прославили Серафима Саровского, мы знаем. Мы до сих пор читаем его летопись Серафима Дивеевскую. Мы слушаем его музыку, и ее исполняли вот на вечере памяти. Это был военный человек.
Он военный, военный, да, он высокого ранга был, да. Военный. В числе его предков были адмиралы.
И человек настолько одаренный. Мы знаем, он и гомеопатией занимался, да. И писал картины, и вот... У многих очень любимая икона, которая иконой
Спаситель
является
в хитоне,
да, Спаситель, да. В Белом хитоне. Она встречает каждого входящего в храм Ильи Обыденного, и сейчас подлинник.
И там же икона его Серафима Саровского на камне, стояние на камне, вот. Там же.
Вот столько про него и написано, и известно, но все-таки и вы в своем выступлении рассказали такие вещи, которые просто запали в душу и просто потрясли. Причем вот вам Господь открыл совершенно с другой стороны, с неожиданной.
Да. Знаете, я вообще, если можно так сказать, была очень рада, что мне предоставилась возможность посмотреть дела нереабилитированных. Потому что даже вот в этой группе, которая начинала работать с делами, некоторые не хотели смотреть эти дела, что это уголовники, это воры, не хочу. А даже были люди такие, которые просто поражались, что рядом с их дедушками, там, отцами бандиты, разбойники лежат. И требовали, чтобы мы это убирали отовсюду, чтобы об этом не говорить. А уж не то, что смотреть. В МВД... Это в другом месте эти дела хранятся, это МВД. Они абсолютно недосягаемы, недоступны. Их не показывают даже родственникам. Дела нереабилитированных показывают только самому человеку, если он выжил. Больше никому. И там бывали даже такие случаи, когда человек ищет своих кого-то. А мы увидели, что... Ну, он просто воришка был там, хватал сумки на улице, на Арбате. А человек считает, что вот он... Ну, это 37-й год или 38-й, это все в эти месяцы. Что он незаконно, значит, репрессирован, и всех реабилитируют, как это так. Вот, и там каким-то образом даже мой как-то телефон узнали и стали мне тоже иногда звонить. И я в полной растерянности была именно опять по вот этому самому поводу человеколюбия, говорить или не говорить. Конечно, я не говорила. Я просто говорила, они знали, что мы смотрим эти дела. Было очень трудно отвертеться. И приходилось врать. Зная, что им все равно не покажут, я, например, не могла себе позволить людям сказать, которые много лет уже живут с этим, что вот их дорогой человек, близкий, который, они, конечно, уже никаких следов от него нет, это те, которые его знали, их уже нет в живых, а эти несли в себе вот эту память о нем. Как вот быть?
Это очень сложно.
Да, и вот Вот в этом архиве МВД мы, значит, смотрели дела нереабилитированных. И там я столько всего узнала невероятного. Потому что я тоже сначала, как обычный человек, думала, что, ну, уголовники – это и есть уголовники. Меня сначала стало как-то поражать, что, ну, совсем нету убийств, например. Воришек много, и маленькие мальчишки там, ну, беспризорники. Как им жить-то еще? Сами устроили эту жизнь, что дети вообще без родителей, а потом, значит, хватаем, а потом расстреливаем.
Но детей ведь тоже расстреливали.
Ну, вот в Бутове есть несколько человек. Это, конечно, исключение, но они есть. То, что они есть, это верх просто бесчеловечности, верх вообще кощунства, я бы сказала.
А то, что существовали детские лагеря, концлагеря еще совершенно до фашистов, так сказать.
Существовали. Мы об этом узнаем вот теперь. Даже вот в 80-е годы это было неизвестно. И в 90-е это было неизвестно. Это где-то стало уже, там какая-то была грань, по-моему, 2001 или 2002 год, когда вдруг стали называть более-менее места, где мог быть захоронен расстрелянный человек. И там получалось так, что человек, например, в 99-м году запросил, ему ответили, что неизвестно, и все, он, зачем ему еще раз спрашивать. И как только бывала возможность, мы говорили, запрашивайте еще раз, и вам скажут. Вот сейчас вам могут уже сказать. Далеко не во всех местах. Но вот Бутово и Коммунарка, причем настолько непонятно, кто в Бутове, кто в Коммунарке.
А вот все-таки про детские лагеря. Мы сейчас вернемся к Серафиму Чичагову, мы не договорили. А вот про детские лагеря, раз мы упомянули, где они существовали? Вот известно о двух лагерях.
Известно о двух лагерях на Колыме. В таком месте, где никакому взрослому вообще почти невозможно выжить. Это края не для жизни. Это края для каторги, где можно только умереть. И там были вот два детских лагеря, и были кладбища детские. И они есть, и есть фотографии этих мест.
Это подростки или это вообще?
Я не пойму. По фотографии судят, там и дети, и подростки. Там есть вот фотографии, там написано «Детский барак Колыма» на Колыме. Вот мне нужно поговорить еще с одной вот дамой, которая 18 лет была в Магадане, она полковник ФСБ, и она мне дала карту. Я когда рассказывала, что были детские лагеря на Колыме, мне никто не верил. Я говорю, ну, мне дала полковник ФСБ, который там 18 лет работал, она же знает. Нет, нет, этого не может быть. Даже люди, которые с делами работали, они не верили, что могут быть лагеря детские, концлагеря. Но там черным по белому обозначено два. А может быть, на самом деле их было и не два, если уж есть.
Обозначено,
два.
Написано было?
Написано прямо детский концлагерь.
Это какие годы были?
Там точных лет нету. Там просто общая такая карта по репрессиям этих 30-х, 50-х годов. Но с детьми обходились так, когда они в лагерях рождались, до 3 лет. Если он выживал до года, такие, если богатыри были, которые могли выжить, что его два раза в сутки кормили, мама кормила. Значит, до 3 лет он находился как бы при матери в этом же лагере. Потом всех их направляли в детские дома, и причем существовал такой приказ, он подписан Луначарским, наркомом просвещения, что сестер и братьев, а также знакомых между собой детей не помещать в один детский дом. Для того, чтобы их совершенно оторвать от всех воспоминаний о родителях. И этот был такой термин «государственные дети». То есть полные манкурты такие. Так и поступали. И наш Даниловский детприемник, это был детприемник номер один, сюда свозили многих детей отовсюду. Но в основном все-таки были московские. В результате арестов родителей сюда попадали дети. А потом их по тому же принципу распределяли по детским домам, чтобы они не вспомнили своих родителей. И бывало так, что родители, ну, мама в основном, конечно, это мама только может это перенести и потом еще разыскивать там 15-18 лет своего ребенка. И бывало так, что мама находит ребенка, а ребенка знать ее не хочет. Он уже так воспитан был, им это вдолблено было, что
враги народа,
это позор это.
Чужеродное.
Даже, знаете, вот я вот там пишу в своей книжке, что когда арестовали Ежова и расстреляли его, вот один только человечек маленький плакал. Это его приемная дочка Наташа. Они с женой взяли приемную дочку, как говорят, от родителей расстрелянных. И воспитывала. Причем, судя по ее воспоминаниям, он был очень ласковый, такой нежный. Отец пел ей колыбельные песенки на ночь. Она его очень любила. Конечно, она ничего не знала, естественно, да и вообще ребенком была. И когда его арестовали, ее детство кончилось. Ее поместили в детский дом и дали ей фамилию другую, фамилию матери, Хаютина. А она, ну, все-таки это 8 лет, это уже ребенок такой, который соображает. Когда ее вызывали Хаюти, она все время говорила: «Я Ежова, я Ежова». И ее били по губам, чтобы она не смела, значит, произносить это имя. Вот даже в таком случае, уж такой, кажется, ну, совершенно одиозная фигура, никаких сомнений у нас нету в его преступлениях. Хотя, конечно, это было по чужой указке, своей воли он бы ничего этого не сделал, не имел бы права ничего сделать. И, тем не менее, вот ребенок рос и тоже пострадал.
Да, и мало того, я любил его. Всегда любил есть кто-то, кто любит. Да, поразительно. А вот по поводу того, как можно любить, и как можно любить не только быть связано кровно, а вот духовной связью. Мы сейчас вот возвращаемся к памяти о священномученике Серафиме Чичагове. Да. Вот те открытия, которые вас ожидали вот в делах
вот
нереабилитированных.
Потрясающие были, потому что мне попалось одно дело, где я вдруг вижу фамилию Чичагова. А у Чичагова, как известно, было 4 дочери. Сыновей у него не было. И он как-то в последние годы своего служения невероятно привязался к какому-то молодому... Ну, он сначала совсем почти мальчик был, 17-летний, потом, значит, подрос. Это был его духовный чадо, он его опекал, он его продвигал. Он же в 23 года он стал архимандритом, секретарем митрополита.
И келейником, наверное.
И келейником, да. Он был самый близкий к нему человек. Но, как пишет Краснов-Левитин, что все удивлялись, почему он так к нему привязан. И называл этого келейника шалым мальчишкой. Что они все считали, что он совершенно шалый мальчишка, способный на всякие неблаговидные поступки, как им казалось. Вот. Но вот его любил владыка, и все тут. И он ему абсолютно доверял. Он в курсе был всех его дел, а дела там были очень таинственные, такие, о которых никто не должен был знать.
Кто кому доверял?
Владыка доверял своему келейнику. Абсолютно все. А дела там были такие, что, например, дочь его Наталья, это будущая монахиня Серафима, он поручал ей ездить с письмами куда-то в Прибалтику, и там на границе менялись письмами с какими-то людьми. Он узнавал из первоисточника о делах церкви, потому что у нас же все вранье было, трудно очень было.
Да, и там с местоблюстительством какие сложности были, да, вот когда непонятно было, касалось Петра Полянского и вообще.
Нет,
кто
это уже это позже
потом,
было,
да?
Да, это позже было. Это уже 30-е годы.
30-е.
Да, это все уже все. Уже ясно было с этим делом все. А здесь вот были переговоры, и мало того, он участвовал даже и поручал своей дочери и Хвостовой Екатерине помогать в побегах некоторых. Они снабжали деньгами этих людей, они устраивали, значит, документы.
По тем временам побег – это, ну, это смертная казнь.
Это все, да. А тем, кто помогал, тоже.
И про это и говорится, что в первую очередь, да.
И, тем не менее, это вот из этого дела было ясно, что он помогал. Еще мне попалось одно дело, где тоже мелькнуло, что владыка Серафим помогал вот в этих делах. Это уж совсем такой риск был невероятный. Да еще дочь свою посылал на это. Вот, но она, бедненькая, она так и сидела, и она в Вологодской области, да, уже должны были ее освободить. Через несколько дней она должна была вернуться. И у нее приступ астмы был, и она умерла там, не дождавшись чуть-чуть. И она так и не узнала, что с отцом, с владыком, митрополитом.
А сколько она просидела?
Она дважды была арестована. на небольшие сроки, и это не лагерные были сроки, а ссылки такие в Вологодскую область. Один раз на 3 года, и второй раз, по-моему, тоже на 3, но как-то она раньше немножко ее освободили, но она вот не выдержала. Просто не оказалась медицинской помощи должной. Вот. Но ей все равно бы не выжить. Ей все равно бы не выжить, потому что, во-первых, вот это дело открылось Келейника, где все было написано вот это, про все эти дела, про эту помощь ссыльным, помощь в побегах. Все равно бы ей не выжить, не пережить 37-38 год. А в этом деле, ну вот Наталья, вот эта, она совершенно, конечно, просто как. Я даже не знаю, с кем ее сравнить. Это такое послушание дочерне отцу. Она брала на себя вот эти все рискованные поручения, все исполняла с большой любовью. И вот этот человек, Никандр его зовут, келейник владыки, в какой-то момент его завербовали. И это было для них очень удобно, потому что он в курсе всех был дел абсолютно. И он, значит, год вот так вот он прожил.
Стучал, да?
Стучал, да, да, наносил. Может быть, он не все говорил, потому что иначе бы, наверное, быстрее арестовали владыку. Достаточно, наверное, потому что это, к нему приходили все. Все архиереи, которые были на свободе, там, все переговоры, все это он слушал. И вот после года он не выдержал, бросился в ноги к владыке и рассказал все, сказал, что он завербован, что он сообщал что-то о нем, просил, умолял его простить. И, конечно, владыка его простил. Да, но это стало известно. Обычно в этих случаях арестовывали сразу же человека, и пощады не было. Но почему-то там что-то наслоилось, как-то из этого дела не очень ясно. Дело в том, что он был арестован не за это. Он арестован был от уклонения от армии. Это был 35-й год.
То есть монашествующих призывали все равно, да?
Вот как-то это не очень понятно. Вроде бы не должны были, но вот здесь это было налицо, этот факт. И он бежал и собирался перейти в финскую границу. Прихватил там что-то, потому что денег у него не было. И был пойман. Прихватил из церковных предметов что-то. И, как пишет вот Краснов-Левитин, что те, кто недолюбливали митрополита Серафима, злорадствовали и всячески там поносили. Вот он, кого он приблизил к себе. Но, тем не менее, все равно митрополит к нему был настолько привязан, что он посылал свою Наталью, значит, в тюрьму к нему. Так как он был не политический, то ему разрешались передачи, и, значит, она в Питер ездила к нему. Потому что прописаны они были в Питере, а владыка уже жил в Удельной. И передавала, и письма потихоньку передавала. И не раз она к нему ездила. Потом его выслали под Благовещенск. И он там через какое-то время...
Это Никандр.
Никандр с наружных работ, то есть за пределами тюрьмы какие-то работы были. И он оттуда бежал. Он бежал, и каким-то чудом, без денег, без одежды, ну, может быть, кто-то ему дал... вместо тюремной одежды, он умудрился через всю страну проехать. И приехал в ужасном состоянии, виде, конечно, и прямо к владыке, в Удельную. Вот там, конечно же, его приняли и вылечили, и откормили, и помыли, и все. И только молили его никуда не уходить из дома, не выходить. Вот, а он, когда он пришел в себя, он опять стал не слушаться. Стал выходить, даже поехал в Питер. Конечно, это все связано было с большим страхом, что его арестуют, и его психика, у него, наверное, что-то все-таки было с психикой. Случилось, и он сам пришел в НКВД и сдался. Его тут же спросили, значит, где он провел это время, потому что он был в розыске во всесоюзном, и довольно долго, это несколько месяцев, он был у владыки, и он сразу его назвал и даже предлагал свои услуги в качестве осведомителя. И я думаю, что, может быть, даже владыку бы не арестовали. Потому что вот примерно такой случай был с библиотекарем Лаврским. И даже дело называлось его именем, но сам он не был арестован, потому что ему был 90 или 91 год, он совсем лежал тоже, ну, как и владык. И, в общем, он умер своей смертью, его не тронули. Может быть, здесь то же самое было бы, если бы на него вот не донес его любимое чадо, не донесло Никандр. А так его арестовали, и первый вопрос, который есть в деле владыки Серафима, который никто не замечал, и мы не могли понять ничего, и мы просто его пропускали мимо, потому что непонятно было, где находится ваш секретарь в настоящее время. Ну, я поняла только этот вопрос, когда получила дело вот этого Никандра. И он намертво стоял, он...
Владыка.
Владыка, да, стоял на том, что он его не видел со дня его ареста в 34-м или 35-м году. Вот, и так от него не добились. Но там один или два раза его спрашивают, а я думаю, что по ходу дела его гораздо больше спрашивали об этом Никандре. Таким образом, он такой совсем старец, при том, что он был в таком состоянии, это видно из фотографии тюремных.
Ему было 82, да?
82 года.
И вот его на носилках отнесли, поскольку...
Да, он это самое, болел тяжело, был большой такой, грузный. Он не вставал, и они приехали, когда за ним, они его не смогли ни поднять, ничего на ноги поставить не смогли, хотя, вероятно, грубо пытались, как это всегда делалось, и уехали. И вот там в соседнем доме обнаружились люди, которые не сами они, конечно, а их родители помнили вот это все. И они сказали, что они так обрадовались, что, значит, вот приехали и уехали, все. Там, кстати, у них была береза, она называлась береза Серафима Чичагова. Эту березу он научил их такие надрезы делать, и березовый сок они пили. И нам показывают, там еще сохранялись эти
зарубочки,
какие-то следочки, да. Вот, и они ее берегли, чтобы с ней ничего не случилось, с этой березой. Вот, и они даже не на следующий день приехали, они приехали через несколько дней.
НКВДшники уже со скорой,
да,
помощью?
Со скорой помощью, с каретой скорой помощи. И на носилках, как тяжело больного, они привезли его в Таганскую тюрьму. Вообще вот все наши новомученики и просто пострадавшие за веру, и вообще все бутовцы, почти все, во всяком случае, забирали их из Таганской тюрьмы. Может быть, кто-то и был в Бутырке, а в основном они все сидели в Таганской тюрьме. А в этой тюрьме... Но это касается уже не 37-го года. В основном больше всего священнослужители были расстреляны в декабре 37-го года. Еще большое число было в феврале 38-го года.
Там до 500 человек в один день, я помню.
Там, да, там 2 февраля 502 человека и 17 февраля 562. Причем среди... Вот в этом числе было 70 человек церковных и священнослужителей. Очень много.
А какие свидетельства о владыке, о том, что с ним делали, вообще, как он себя вел, вот осталось, каким он был в тюрьме?
Нет. Нет, а это нигде нету, ни в одном деле нету. Это просто иногда можно сделать выводы какие-то по подписи, например. То вот подпись такая ровненькая, то совершенно вот все дрожит, трепещет, видно, что человек просто не владеет.
Истязали просто.
Истязали, да. Это раз. Второе, у них у всех отнимали очки. Когда вот идет речь о том, что вот человек, а вот он прочитал и подписал. Да, в основном это не молодые люди были. Очков нет.
Да, и разбили, если измывались так, что там уже не дают.
Нет, а там отбирали, потому что стекло. Отбирали очки. Не разрешалось пользоваться очками. И пойди прочитай там.
А когда владыка был расстрелян?
11 декабря. 37-го года. И вот эти дни, начиная с 7 декабря, вот с 7 на 8 было расстреляно много людей, и среди них было два. Между прочим, мы сейчас вот такие вот воротики сделаем, такую связь с Сухановской тюрьмой, с Екатерининской пустыней. Был расстрелян священник в Екатерининской пустыне еще до того, как, значит, там выдворилась Сухановская тюрьма, Ярослав Савицкий. Я помню, что вот это первое имя, которое я нашла, когда стала работать с делами, меня так поразило. Мне казалось, что ну, оно запомнилось вот этим людям, которые мне рассказывали. Но чтобы найти его дело, и я увижу там его подпись вообще, его вопросы, ответы, вот это меня страшно тогда поразило. И еще один священник, он иеромонах, Иосаф Крымсин. И они оба были вот в числе первых людей в 2000 году прославлены. И это был как раз день Екатерины, 7 декабря, день великомученицы Екатерины, а это было с 7 на 8, когда они были расстреляны. И потом идут дни 10, 10-го последний настоятель Лавры, архимандрит Кранит Любимов, был расстрелян с группы лаврских монахов. Тоже эта история. Здесь не скажешь слово «интересное», просто такая очень...
Впечатляющая,
да. Да, скажу про митрополита. Значит, 10-е, потом 11-е. Еще там несколько чисел в декабре, где довольно много вот таких видных священнослужителей было расстреляно. И где-то неподалеку от него лежит вот предавший его чадо, предавший, потому что через неделю был расстрелян Никандр. И я так думаю, что митрополит со всей любовью вообще отнесся ко всему, ко всей этой истории. И, конечно, он понимал, какие тоже страдания испытал его это чадо. И он сам, наверное, понимал, что он такой мальчишка, который, ну, все с ним может случиться, и вот он падал.
На человеческих условиях.
Падал, да, уже не раз и вставал, и поднимался. Вот, я думаю, что он любовью свою это покрыл все. Но лежат они где-то рядом.
Вы прослушали третью часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дела репрессированных после Октябрьского переворота. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Более частая проблема в день причастия – это ссоры. Вот все говорят, вот прям как некая традиция. Обязательно в день причастия поссоримся. Вроде в храме все вместе были, причащались. Но вот обязательно что-нибудь между нами пробежит.
Ну, пусть пробегает. Надо, чтобы не задевало.
Так вот задевает.
Ну, так что ж, приемчики надо знать.
Как этому не поддаться?
Надо вырабатывать христианские добродетели. Самое фундаментальное – это терпение. Если человек такой нетерпимый, то будет всегда ссора. А если человек натренируется терпеть, то ссоры не будет.
Один человек жаловался. Говорит, каждый раз опаздываем с семьей, когда едем в храм.
Ну и что?
Мне, говорит, так хотелось вот, чтобы...
Ну,
вот.
Хотелось, вообще можно не ложиться спать, а...
Так он думает, пожалуйста, говорит, я тогда вот давно готов. Но остальные...
Так остальные им такси вызвать к подъезду на определенный час. И пусть они там... Сейчас же такси очень просто. Если в Москве там через интернет через 5 минут приезжает. О чем речь-то? И за 500 рублей мучиться? Но это же не каждый раз. Ну, хотя бы раз в месяц. Можешь так устроить. Сам приехал домой, это самое, к 5 утра в храм. Через 2 часа началась служба. За это время... Походил, почистил снежок на пороге, свечки зажег, лампадочки помог там. Можно даже посидеть, пока место не занято. Всегда можно все устроить чинно и благородно. А можно нервы трепать всем. Вот, давай, скорее, опаздываем. Да и зачем это? Ну, приедут через час позже. И что из этого-то? По-моему, вообще не из-за чего тут разводить какой-то сыр-бор. Это же не подводная лодка. Там должно быть все четко. Во-первых, и проходы все узкие, там нельзя ни толпу. Все по номерам, вся служба. Номер такой-то там, это такой туда, побежал туда. При таком-то звуке так, такая кого. Все совершенно механическое такое, как муравейник. А тут-то что? Мам, хочу. Другой, мам, не хочу.
Вот оно мечется между ними. Этим хочу, ну, не
да,
хочу.
Ну, вот мечется. Только одели, мам, я хочу писать. Ну, вот. Опять раздевай. Господи, побил. Мама психует. А что психовать? Самое естественное, так сказать, проявление ребенка. Ну, что ж тут такого?
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу. Литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Три супостата». Не знаю, правда ли, а говорят, будто нашего брата-русака подчас одолевают 3 супостата, прирожденные. Авось, небось, да как-нибудь. Есть и пословица, сложенная на этот лад. Русский ди человек на 3 сваях стоит. Авось, небось, да как-нибудь. Поклеп это, как я полагаю, и русский человек такому греху не причастен. Мало ли что врут, ведь говорится же и такая пословица. Бей русского, часы сделает. Так будто это и правда. Говорят же, мужик глупее вороны и хитрее черта. Так будто это и правда. Однако с чего-нибудь доберутся такие речи. От слова не сбудется, но слово-то с чего-нибудь да взялось. С ветру только губы смякнут. Когда идешь на худое дело, не говоря авось, вот тут-то супостат этот и обманет. Не думай, авось пройдет, авось не увидят, не узнают. Спохватишься шапки, когда головы не станет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. А коли путное, молодецкое дело на уме, тогда опускайся смело на авось. Тут оно редко тебя выдаст. Смелым Бог владеет. Когда худое на уме, не говори «небось». Беспутному делу небось плохая подмога. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Стыдно тебе станет, коли храбрость твоя пойдет на худое, да еще и удачи не будет. Небось тебя выдаст, как пить даст. А после плохо, сам знаешь. Кайка-то есть, да воротьки-то нет. А коли закричат «охотнички, за мной!», тогда, перекрестясь, говори «небось!» и пошел. Третий недруг наш — «как-нибудь». Это мужик пасконная борода, он никуда не годится. Сделать дело «как-нибудь», наскрести на свой нахребет, уж это не только на путное дело не годится, а чтобы не взял в голову, либо в руки, все делай не по конец пальцев, не так, чтоб с рук долой, а с ног хоть собаки тащи, а делай так, чтобы работа мастера хвалила. Говорится, что дело мастера боится, а иной мастер дело боится. И вот таким-то мастером, который дело боится, не следует быть никому. Как-нибудь лапоть плетут, да и то концы хоронят, без этого нельзя. Как-нибудь хотел мужик мужика в шею ударить, да свернул себе большой палец. И тут без сноровки нельзя. Как-нибудь тетерка шагает, так зато Васил попадает, без оглядки не ходи. Сделаешь как-нибудь, так никак и не будет, а будет хуже того, что и вовсе не сделано. Нам, говорят хорошие мастера, лишь бы мерку снять да задаток взять. Тесные сапоги разносятся, а просторные сядутся. Такова наша работа. А добрые люди отвечают на это. Не потрафлено, так прикинуто, и носи сам. Не умел играть комом, поиграй желвачком. Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет. Так из трех свай этих, ребята, одна вовсе никуда не годится. Ее надо покинуть в земле, не класть угла на нее, а пусть она себе без помину пропадает. Этой третьей свае кличка «как-нибудь». А о двух первых, которым кличка «авось да небось», можно молвить так. Ведь на «авось» мужик и хлеб сеет. Коли дело таково, что рука не дрогнет перекреститься, то с Богом бери на «авось» и веруй в небось, а коли нет, так брось.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.